მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте. Сегодня ночью, по московскому времени ночью, в Америке был вечер. Состоялись дебаты, очередные дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Они продолжали нас по-хорошему радовать оба. Где-то даже веселить, я бы сказала. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Эндрю Росс. Здравствуйте, Эндрю.
Здравствуйте.
Американский журналист газеты «Вашингтон Пост». С нами Константин Боровой, главный редактор журнала «Америка».
Ну, когда?
Ничего, никогда не забудем, не простим. Этот журнал всегда будет с нами. Жаль, что его уже нет на самом деле. И Александр Генис на связи. Здравствуйте, Александр. И да, я вам завидую, вам не пришлось ставить будильник на 4 утра, чтобы посмотреть дебаты. Вы смотрели в прямом эфире или уже потом в записи?
Я смотрел в прямом эфире.
В прямом эфире.
Вся Америка, которая стоит на ушах, надо сказать, и ждет с нетерпением и с опасениями результатов выборов. Так что дебаты – это посильнее олимпийских игр.
Да, ну, даже мы тут, даже наш интерес российских зрителей так подогревает российское телевидение к этим дебатам, что Хиллари Клинтон даже обвинила уже Дональда Трампа, что он вместе со всей Россией пытается повлиять на эти американские выборы. По крайней мере, она считает, что Россия пытается на них повлиять, но я думаю, что по количеству объема на телевидении так оно примерно и есть. Итак, 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Я примерно знаю, уважаемые слушатели, про что, о чем вам рассказывают. Это, конечно, на острие всех обсуждений эти сексуальные очередные скандалы и вот эти претензии, обвинения, которые друг другу выдвинули собеседники. И мы задаем вам вопрос, уважаемая аудитория, а в России вы считаете некоторые обидные слова, сказанные с кандидата, каким-то из кандидатов в президенты в адрес женского рода всего, они могут повлиять на результаты выборов? Или для нас это дело настолько обычное, что мы не понимаем американцев, которые вдруг сейчас снизили ставки Дональду Трампу ровно за то, что в пятницу оказалось, что он не так отозвался о женщинах, как вообще-то принято в Америке отзываться, а принято отзываться о них уважительно. Вот давайте с вас начнем. Эндрю, что вы скажете про это? Повлияет ли на ваши отношения вот та история пятничная, когда оказалось, что Дональд Трамп сказал, что любая баба, вот по-русски говоря, любая баба у его ног, потому что он богатый, я могу любую вот обаять.
Я думаю, что это не самое оскорбительное, что он сказал, я не буду повторять сейчас. Но да, вот, конечно, в какой-то степени это тоже меня доводит до, ну, можно сказать, до ужаса. То есть для нас, особенно как бы у президентского кандидата, вот как бы услышать такие слова, это как-то неприятно. Вы знаете, вот скорее как бы кто-то когда-нибудь как бы слышал вот такие слова как бы в своей жизни. Я не согласен, что это происходит в каждой раздевалке, в каждом тренажерном зале, но я думаю, что это будет сильно влиять на его шансы вот стать президентом. Почему? Ну, если мы смотрим на разные группы людей в Америке, он афроамериканцев он уже оскорбил. Латинцев он уже оскорбил, то есть люди из Латинской Америки. И сейчас как бы несколько раз как бы женщин уже оскорбил. Можно одну из этих групп оскорбить и все-таки выиграть. А оскорбить всех и еще выиграть, это скорее нельзя и невозможно.
Да, это очень интересно, что вы сказали. Я должна вот тут сообщить тем, кто не видел дебатов, что он впрямую, его спрашивали, то есть все первые чуть ли не 15 минут были посвящены разбирательству этого эпизода и задавали ему вопрос. Так вот, одно дело похвастаться, что все бабы твои, а другое дело, действительно ли они твои? То есть действительно ли ты вот так вот себя ведешь? И он старался уходить от этого. Он говорил, что у страны масса других проблем, что вы ко мне прицепились. И он все время говорил, он как-то так интересно говорил, что не то, что я приношу извинения, он говорил, что я этим не горжусь. Вот, Константин, как вы считаете, для нашей культуры это, ну, обычное дело? Или у нас тоже как бы вот люди бы среагировали так, как Эндрю только что сказал, были бы в шоке?
Вы знаете, довольно серьезно мы занимались, правда, лет 5 назад вот этой проблемы мужского шовинизма у нас в обществе.
В российском?
Да.
Так.
Мужской шовинизм начинается с детства, когда бабушка говорит внуку, что ты ведешь себя как девчонка. Ну, вот это мелочь, конечно, но это заложено. Это заложено в характере, это заложено в национальной культуре, к сожалению. Вот я много времени провожу в Соединенных Штатах. У меня есть, кстати, один пример. Я читал в Гарварде лекцию и рассказывал вот об этом периоде 93-го года. И такая фраза была, что Ельцин вел себя как баба. И вы знаете, гробовое молчание. Такие совершенно каменные лица у женщин особенно. То есть я просто допустил неприличное поведение. Понимаете, люди понимают, что, ну, дикий человек из России, ладно, бог с ним. Вот.
Это как японцы прощают иностранцам.
Да, вот так, но это не принято. Угу. Вот эта фраза Трампа, что «да я и к черным хорошо отношусь, у меня даже есть, даже есть знакомый черный», понимаете, ну, выдает его как расиста, это понятно. У нас другая культура, другое воспитание, но потихоньку это все меняется. Знаете, это как с вождением. Вот я много вожу машину, ну вот в Москве люди уступать начали. Этого не было 5 лет назад, 10 лет назад. Вот, а сейчас другой стиль общения, другой стиль вождения, другой стиль поведения на дороге, что-то меняется.
То есть вы считаете, что если бы российский кандидат вот такие вещи себе позволил, об этом бы стало известно, то уже не так бы проглотило легко это общество, как раньше? В этом смысле меняется?
Ну, пока нет. Я думаю, что проявление мужского шовинизма это, ну, пока это достоинство кандидата здесь, в России.
Нежели недостаток.
Да, недостаток.
И, Александр Генис, вот вы в себе сочетаете и русскость, вот знание, по крайней мере, менталитета российского нашего, и американское гражданство давнишнее очень. Вот вы-то как на это смотрите? На вас это потрясло? Ваше отношение к кандидату перевернуло? Ну, я не знаю просто в какую сторону, я не знаю, за кого вы болеете, но я, конечно, имею в виду сейчас в худшую. Вот вы как отнеслись к этой истории?
Понимаете, я никак к ней не отнесся, потому что меня ничего, нисколечки это не удивило. Говорит только такие вещи. Что касается России, то я вспомнил, как Путин, узнав о том, что израильскому президенту ставят вину сексуальные преследования, сказал, вот какой настоящий мужик. И это, конечно, говорит об отношении к женщинам, особенно когда приезжаешь из Америки в Россию, все время кажется странным все, потому что, ну как это женщина стоит, а ты сидишь? Это сплошь и рядом в России, никто не замечает даже этого. Однажды я пришел с женой в редакцию «Огонька», тогда еще короче был редактором «Огонька», я говорю, вот представляю свою жену, вот это моя жена, говорит, здравствуйте, жена. То есть он не поинтересовался ее именем, потому что, ну, жена и жена, да?
Ну да, жена Генниса, да. Ну, так
это уже... в воздухе. В Америке ничего подобного не происходит, потому что женщины, ну, вообще, они более влиятельные, чем мужчины, прямо скажем. Потому что женщины дольше живут, лучше учатся, больше зарабатывают. Часто они становятся важными людьми. И, в общем, эмансипация в Америке достигла того уровня, при котором оскорбить женщину – это довольно глупо. Особенно на выборах, потому что женщины просто чаще голосуют. И Трамп сделал ошибку не потому, что они сказали какие-то страшные вещи. Мы очень мягко перевели его слова на русский язык, а я не решаюсь их перевести, потому что это будет похабно. И эвфемизмами тут не отделаешься, потому что он оскорбил действительно женщин. Причем самое странное в этой позиции заключалось в том, что он обвинял не Хиллари Клинтон, а Билла Клинтона в том, что он еще хуже. Мне напоминает старую историю. Бриньковский приходит в присутствие каждый день пьяный, а я не каждый. И таким образом он как бы сравнил себя с Биллом Клинтоном и сказал, что ну вот я плохой, но Клинтон хуже. Все это не имеет ни малейшего значения, потому что его аудитория, она вряд ли изменит свои взгляды. Потому
Правда?
Что... Да. Вы понимаете, дело в том, что эти дебаты рассчитаны не на Америку. Ага. Те люди, которые приняли уже решение, и демократы, и республиканцы, они, в общем, вряд ли их сдвинут что-нибудь с этих позиций. Хотя, конечно, верхушка республиканской партии в ужасе. И вот только что, пока я с вами разговариваю, я прочитал, что Райан, ведущий республиканский авторитет, сказал, что он больше не поддерживает Трампа.
Вот это видите? Буквально
несколько секунд назад я прочитал на планшете. То есть для верхушки республиканцев – да. Но она никогда ей не нравился, Трамп. Тут нет ничего нового. Для кого же эти, на кого эти дебаты рассчитаны? Они рассчитаны на независимых, на людей, которые еще не решили. Примерно 8%. Но именно от них зависит исход выборов. И мне кажется, что гораздо более важное на этих дебатах были не сексуальные откровения Трампа, которые так собой любуются, что смотреть смешно, а то, что он сказал. Знаете, на каждый год вторые дебаты, первый раз он ляпнул про налоги, когда сказал, что я слишком умный, чтобы платить налоги. Это то, что оскорбило всю Америку, потому что все мы платим налоги, все мы ненавидим.
Как дураки, да.
А и получается, что мы все дураки, а он умный. Да. Он такой богатый, но не платит налогов. Это, конечно, оскорбило всех. На этот раз он сказал нечто еще более страшное. И как-то не очень обратили на это внимание, мне кажется, но обратят. Уже сейчас в отзывах о дебатах все, эта фраза выходит на первое место. Он сказал, что он посадит Хиллари Клинтон в тюрьму, когда он придет к власти. Эта фраза не из американского политического лексикона. Это Янукович может посадить в тюрьму
Юлию Тимошенко.
Это Немцова можно убить, потому что он представляет опасность для власти имущих. Но в Америке, в этом и заключается суть Америки, в том, что мирный переход власти, мирный, это означает, что тут нет места для политической мести. Это же не гвельфы и гибеллины, которые каждый раз, когда они проигрывали, одна партия проигрывала, то вторую уничтожали или сгоняли, как это было с Данте. Но мы же не во Флоренции, мы в Америке. И эта фраза привела в ярость, в первую очередь, людей, которые понимают, что смысл Америки в законности. И сегодня колумнист «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман, между прочим, лауреат Нобелевской премии, сказал, что если бы у Трампа было полчаса, и он прочитал то, что нужно было знать кандидату в президенты, он бы знал, что он не может посадить Хиллари Клинтон в тюрьму. Он не может прокурору приказать начать расследование, потому что это не в компетенции президента. Но Трамп этого не знает. И мне кажется, что гораздо важнее, чем все его сексуальные эскапады, самое страшное с Трампом то, что он не знает, чего он не знает. Знаете, все мы делаем такие ошибки. Вот я, например, пишу что-то, и я не проверяю, потому что я уверен, что я знаю. А я не знаю. И это так рождается ошибка. Потому что когда вы проверяете, то вы не сделаете ошибку. Поэтому вот это вот невежество, оно особенно опасно. И Трамп, конечно, не болеет, потому что он не знает, чего он не знает, и поэтому он говорит все время лишнее. Ну, например, эпизод с Сирии, когда выяснилось, что он говорит не то, что говорит его вице-президент. Он просто не знал, о чем говорить. Он не знал, что сказать. И на фоне этого эпизода очень интересно было смотреть на Хиллари Клинтон, которая пережидала Трампа. В общем, она приняла правильную позицию. И лучше всего об этом говорит не слова, которые они произносили, а жесты, язык жестов и поз. Мне кажется, я вообще всегда на дебатах время от времени выключаю звук, чтобы посмотреть на картинку без звука. Что же мы видим на этой картинке? Вот посмотрите, что сегодня на первой странице «Нью-Йорк Таймс» фотография. Видите? Это мне показать повыше. Ага, вот так.
Да.
Плохо видно. Дело в том, что она стоит перед ним. Они все время ходили по территории. У каждого была своя невидимая зона. Она все время заходила в его зону и становилась перед ним. Как журнал Forbes совершенно справедливо отметил, она себя вела как учительница. Я бы сказал, как завуч. Она вообще похожа на строгого завуча.
А мне напомнил это фильм «Театр». Помните, когда она вытаскивает платок, Джулия Ламберт, и затмевает с собой вот эту вот молодую актрису?
Да-да-да, но дело в том, что это не молодая актриса, а это второгодник, который уже вырос, но остался второгодником. И она с ним обращается именно так. Знаете, я ведь тоже был в свое время учителем в школе, и они напомнили, как себя должен вести учитель в тот момент, когда, ну, на задней, на Камчатке сидят двое и болтают во время урока. Нельзя прерывать урок и останавливать детей. Нужно подойти к ним и просто стоять рядом, и они перестают болтать.
Но вот ее поведение, это же и есть иллюстрация к тому доминированию женщины, о котором вы говорили все время, ощущение, что она доминирует, а он оправдывается все время.
Кстати, очень
в этом
смешная.
И заключается ее позиция. Она ведь хочет только одного. Она не хочет показать, что Трамп плохой кандидат президента. Да. Там же неправильная его политика. Она хочет сказать только одно, что Трамп не годится в президент. Она так и сказала, что у нее было множество политических противников, но она никогда не сомневалась в их компетентности. Она считала, что у них разные позиции. Сейчас она хочет сказать одно. Трамп псих. И поэтому он не годится в президенты. Вот ее месседж. И ничего другого она уже второй раз на дебатах не говорит. Потому что все ее политические позиции – это риторика, в которой я не вижу ничего нового, ничего особенного. Нет, ничего ситуационного не сказала.
Ну, мы все равно по каким-то позициям пройдемся сегодня в разговоре, потому что все-таки любопытно. Я вот не очень соглашусь, что так мало людей меняют свое мнение под влиянием дебатов, потому что вот там будет один вопрос, который касается беженцев, приема беженцев в Соединенные Штаты. Это я у вас буду все-таки спрашивать, на кого это больше подействует, чья позиция будет более приемлемой для американцев, потому что мы этого не знаем. Мы уже знаем настроение в Германии, мы не знаем настроение в Америке, вы расскажете нам. Я предлагаю сейчас послушать опрос. Мы задавали нашим российским прохожим вот такой вопрос, повлияет ли вот эта история на американских избирателей. Давайте посмотрим, что они отвечали.
Отпугнут ли американского избирателя откровения Трампа о женщинах?
Не думаю.
Почему считаете, что нет?
По ассоциации с Клинтоном, многие после его скандала с Левински, наоборот, восприняли как настоящего мужика, такого брутального, так это, да, все как положено, жена, любовница в Саратове, в Арканзасе, я хотел сказать, ну и так далее. Может быть, и здесь так же. Ну, политика – вещь непредсказуемая.
Не знаю, у них очень невелик выбор, я думаю, что не особо повлияют. Менеджеры, они все такие жесткие, поэтому что он там с своими женщинами делает, для многих это будет второй вопрос.
Ну, я не знаю, мне кажется, нет. Потому что, во-первых, он за это извинился, насколько я слышала в новостях. Вот. Во-вторых, возможно, деньги и звездный статус позволяют ему так думать. Возможно, что такие женщины и были в его жизни, поэтому, возможно, и были такие откровения. Но если бы меня кандидат в президент устраивал по другим каким-то позициям, меня бы это не оттолкнуло.
Ну, я считаю, что любому политику вообще непозволительно такие высказывания. Там вот простому рядовому человеку там в качестве шутки, не шутки, не знаю, политик, он должен быть все-таки благородным, сказать. Ну, каких бы он взглядов не придерживался там политических, то, конечно, отпугнет, я думаю. Вот. Я вообще думаю, что он вряд ли победит на выборах.
Думаю, что да. Потому что у них другое отношение к женщинам, чем у нас. У нас как-то проще к этому относятся.
Нас бы не отпугнуло.
У нас бы не отпугнуло, это точно. У них отпугнет.
Кто из нас иногда про женщин что-нибудь плохо не скажет?
Вас бы отпугнуло такое?
Сказал. Они же не выясняют, почему он это сказал. Он извинился, по-моему, да? Ну и все.
Наверное, есть люди, которые поддерживают Трампа, в том числе за то, что он сексист, да, и для них это не является никаким, какой-то неожиданностью. Вот. Поэтому я не знаю, просто какое количество американских избирателей поддерживало Трампа, но не знало о том, что он сексист. Да, мне самому такие сказки не нравятся.
Я думаю, что нет. Я за него.
Ну, я, насколько знаю, уже отпугнули. То есть он становится менее популярным.
Нет, ну, конечно, наверное, это имеет место быть. Как у любого, наверное, президента, вынуть грязное белье, так сказать, на чистую воду все это вынуть. Но это все сойдет на нет. Он имеет право, он красивый мужчина, он достаточно как бы состоятельный. Почему нет? Как бы он имеет место быть вот с красивыми женщинами. А средства массовой информации для этого и существуют, чтобы вынимать эту грязь на это. Поэтому я за Трампа.
Ну вот давайте мы послушаем Дениса из Ессентуков. Он нам звонит, и тогда вы уже прокомментируете все мнения. Пожалуйста, Денис, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Но почему вы не используете древний принцип вашей передачи? Пусть будет выслушана и противоположная сторона.
Чья?
Вот я слушаю, да, Михаила Веллера по «Эхо Москвы».
Так.
Вот у него блистательная альтернативная точка зрения по поводу Трампа. Про госпожу Клинтон он говорит, что она ставленница международных корпораций, и что все ее сторонники – борцы с простым американским народом. Вся эта так называемая прогрессивная общественность.
Денис, я вам очень благодарна. Вы поймите, одно очень простое… Я вас очень хорошо поняла. Все, я все поняла. Вам не хватает в нашем эфире поддержки Трампа. Но у нас нет, мы не собирали… Но альтернативную вы, конечно, имеете в виду. Вот вы сейчас думаете, что мы сидим и поддержим Хиллари Клинтон, правильно?
Да.
Вот. А мы никого тут не поддерживаем. Вы поймите, я даже понятия не имею. Вот я сижу уже здесь с вами 24 минуты или 20. Я не знаю, за кого наши гости. Спасибо большое. Денис,
Михаила Веллера.
Хорошо, Денис, спасибо вам большое за звонок. Я поняла, что хочется побольше позитива по части Трампа, потому что это же любимец российской аудитории. Так, что вы скажете об этих мнениях в целом? Оцените их, пожалуйста. Вот Эндрю, Константин.
Те мнения, которые звучали?
Да,
которые
да.
Ну, мне сложно сказать, потому что я как-то кажется, конечно, что на выборы КП смотрят по-другому, КП здесь, чем в Америке, и КП бывают, или скорее показывают, вот, как раз, как, которые говорили с вот этой разной точки зрения. А, во-первых, вот то, что я бы сказал по поводу этих откровений, вот скорее это у нас сейчас воспринимается как, ну, не как сексизм, но скорее как... признание того, что на женщин охотится, или скорее, вот, что он готов их захватить вот, за интимными местами. То есть поэтому это чувствуется по, немножко по-разному или по-другому. И поэтому, когда мы смотрим на ту фотографию, которую показывалась вот, у эксперта, здесь как бы, комментарии именно как бы, сошлись на том, что Трамп шел за Клинтон. И те люди, которые писали об этом, как бы говорили, что это именно сказывается или показывает его агрессивность в этом смысле. Я не совсем согласен вот, с теми, которые думают, что это не будет никак вот, именно влиять на
но
выборы.
Но они переносят свое отношение к этому на американцев. Они думают, если на нас бы это не повлияло, значит, и на вас не должно повлиять.
А вот 5 лет назад я говорил вам об этом исследовании. Мы провели... совершенно так, используя американскую методику, провели социологическое обследование российских женщин, чтобы понять проблему сексуальных домогательств. У американки там примерно 25% подвергаются сексуальным домогательствам, а российские женщины вот после первого опроса оказалось 70%. Ого. Но когда мы глубже стали исследовать этот вопрос, оказалось, что российские женщины имеют в виду все-таки сексуальное насилие. А американские имеют в виду именно сексуальные домогательства в американском смысле. То есть неприличный анекдот. То есть
в том числе вербальное.
Женщину ставит в неравное положение. В американском обществе это тоже есть сексуальное насилие, но это 1.5-2%. А у нас 70%, понимаете? А сексуальные домогательства в американском смысле ровно 100%. Это норма. Норма поведения в обществе. Так что...
Понятно. Я вот предлагаю перед тем, как к другим темам двинуться, вот этим дебатским, послушать несколько экспертов. Вот Владимир... Нет, сначала Владимир Сухой. Помните, такой был Владимир Сухой, Владимир Головня, я помню, передавали их материалы все время из Америки. Слушаем Владимира Сухого.
Я считаю, довольно ноздря в ноздрю, как говорится, идут. Но все-таки можно считать, вот по последним опросам уже 3-4, а то и 5 очков пунктов выигрывает Хиллари. И особенно после вот этой пленки... 11-летней давности, когда Трамп там очень нелестно говорил о женщинах, мягко говоря, нелестно. Конечно, Америка на это очень-очень болезненно реагирует, и я думаю, это может закопать его.
Владимир Согрин, тоже эксперт-политолог.
Думаю, что это сообщение о Трампе, как он высказался по поводу женщин, я думаю, резко снизило его шансы. И в связи с этим Клинтон вышла вперед сейчас. Даже вот Шварценеггер сказал, что впервые в жизни не буду голосовать за республиканского кандидата. И те республиканцы, которые даже обещали ему поддержку, тоже подумали, ну, дешевка какая-то этот Трамп. Так что я думаю, вот этот момент сыграл свое значение и... сможет ли в течение месяца Трамп и его команда каким-то образом нейтрализовать вот этот мощный удар? Ну, очень трудно сказать, поскольку идет же война компроматов, и, может быть, команда Трампа такое нароет на Хиллари Клинтон, что мало ей не покажет, и битва большего и меньшего зла каким-то образом изменится, что то, что сейчас кажется большим злом, вдруг станет меньшим злом, а то, что меньшим злом, станет большим злом.
И послушаем Михаила Таратуту, международника, журналиста.
Без Безусловно, Хиллари опережает сейчас Трампа примерно на 5 пунктов, и это уже довольно серьезно. Если Трампу не удастся переломить в будущем ход, то, пожалуй, он будет обречен. Но нынешний результат, пожалуй, что еще ни о чем не говорит, потому что до выборов еще 2 недели. Едва ли Трампу удастся улучшить свой имидж среди тех, кто еще не определился, а ведь они по-настоящему будут решать исход выборов. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что не произойдет ли какой-то утечки компромата о Хиллари, которая, ну, поставит ее в такое же положение, которое сейчас поставлен Трамп после утечки вот этого видеозаписи, где он очень негативно, некрасиво, грубо отзывается о женщинах. Вполне возможно, что с Хиллари произойдет точно такая же история, которая может изменить соотношение сил. Поэтому сейчас пока определенно сказать трудно. Да, на несколько пунктов впереди Хиллари, но что будет за эти 2 недели произойдет, одному Богу известно.
Я вот уточню сейчас, перед тем, как вот двигаться дальше, у Александра Генниса одну вещь. Вы сказали, Александр, что, ну, конечно, странно, это асимметричный ответ, когда он ей ставит в вину прегрешение Билла Клинтона, приводит 3 свидетельниц, которые якобы там, у которых якобы были с ним романы. Но как объясняют по российскому телевидению, которые точно, естественно, с утра подхватили и вот эту аргументацию Трампа нам показывают, транслируют. Они говорят, что ей это инкриминирует не столько похождение ее мужа, сколько то, что она, зная имена этих сотрудниц Билла Клинтона, начала их травить и выживать с работы, то есть мстить им за романы с ее мужем. Так ли это?
Елена, все эти обстоятельства были подробно расследованы. Я ведь в Америке 40 лет живу. Я прекрасно помню все скандалы с Биллом Клинтоном, с его женщинами, все эти обстоятельства. Вы понимаете, это все было обсусано до костей. Все знают. Можно поднять документы, можно раскопать все это. Только совершенно неинтересно и совершенно неважно.
Нет, ну как это не важно? Ну он приводит их, 4 человека да. Привел сейчас с собой. Как с чистого листа бумаги все начал.
Каждую минуту. Все, что он говорит, является неправдой. Когда я смотрел дебаты, Нью-Йорк Таймс собирает во время дебатов свою группу экспертов, 9 человек, которые проверяют каждое заявление кандидата. Так вот, у Трампа все красно подчеркнуто, потому что ложь на каждое слово. То, что он говорит об этих женщинах, все это было исследовано. Не в чем Клинтон было обвинить. Если бы можно было обвинить, она бы никогда не добралась до нынешней позиции, потому что вся ее жизнь, она на поверхности, она видна, она просвечивает. Это рентген политика. Меня гораздо больше интересует, вот я посмотрел опрос в Москве, российских граждан, что меня больше всего заинтересовало, какое внимание уделяют простые россияне, артикулированно, с азартом говорят об американских выборах, до которых в сущности никакого дела нет. Мне кажется, что это объясняется тем, что поскольку в России выборов не существует, то поэтому все играют в выборы американские. Вот представьте, если бы были дебаты не между Трампом и Хиллари, в конце концов, что мы знаем про, что в России знают про американские обстоятельства, а были бы дебаты между Путиным и Навальным. Вот тогда, я думаю, бы все говорили про российские выборы, а не американские. И в этом отношении американские выборы, они дают такой политический театр. Это печально, с одной стороны. С другой стороны, демократия всегда была такой. Она всегда ошибалась и исправляла свои ошибки. Трамп – это бесспорно ошибка демократии, потому что республиканская партия никоим образом не хотела выдвигать его в качестве своего делегата. И поэтому впредь что-то произойдет. Впредь такие делегаты, как Трамп, на мой взгляд, не появятся. Республиканская партия изменится. Изменится вся политическая жизнь. Вы знаете, позвольте мне привести такой пример. Когда-то появилось телевидение, и телевидение резко вмешалось в борьбу, политическую борьбу. Знаменитые дебаты между Кеннеди и Никсоном впервые показывались по телевидению. Те, кто смотрел эти дебаты по телевизору, голосовали за Кеннеди. Он был красивым, а Никсон потел и плохо был выглядит. А те, кто слушали по радио, голосовали за Никсона, потому что он говорил гораздо более убедительно. После этого все политики стали обращать внимание на телевидение в главную очередь. Трамп – первый политик, который пробрался к власти, пробрался почти к президентской власти за счет твитов. Это то, что можно уложить в одно предложение. И вот теперь нужно подумать, как демократии принять вот эту вот перемену в политической жизни и справиться с ней, как-то ее инкорпорировать в демократическую систему. Конечно, это будет сделано, и в этом смысле даже такие комические выборы, как нынешние, все равно пойдут на пользу американской демократии.
Спасибо, Александр. Я вот сейчас напомню нашим слушателям, что не напомню, может, кому-то расскажу, что следующие темы после секса сдвинулись, когда наконец-то сдвинулись с этой историей в дебатах, начали обсуждать медицинские страховки. Я сейчас гостей, только если у нас останется время, я попрошу разъяснить, потому что когда я просила разъяснить мне в Америке, в чем смысл, 2 часа это заняло у моей подруги американской, ровно 2 часа, нам, чтобы я поняла всю систему, 2 часа я засекла время. Поэтому, если получится, мы как-то, я все-таки хотела бы на более вещи, может быть, интересные нашей аудитории и понятные перейти. Это отношение к беженцам, к мигрантам. Правильно ли я понимаю, Эндрю, что упрекнул Трамп своего оппонента в том, что она эти квоты поднимает, то есть она приветствует приток беженцев. Она ему говорит, что как же вот слеза ребенка на вас не действует. Это фотография там ребенка, которая обошла весь мир, столько кликов. Там вообще очень много ссылаются на клики в этом, на этих дебатах. Это большую роль играет, сколько просмотров у видео и так далее. Как же так? Вы же видите, мы же должны им помогать, потому что они несчастные, дети страдают. Он ей довольно жестко говорит, что нет, все-таки вот мои генералы, мои военные, с которыми я поддерживаю отношения, они говорят, что мы готовы защищать наши границы. Он эту миграционную политику не одобряет, он за снижение потока. Вот скажите, в этом смысле, вот здесь кого скорее поддержат? Вот по этому вопросу американские избиратели.
Ну, я думаю, что, скажем так, вот есть очень много людей, которые поддерживают Клинтон вот в этом, но единственное для них это не ключевой вот вопрос. То есть мигранты...
Все-таки Клинтон. То есть,
я имею в виду, что есть очень большая группа, вот, которая поддерживает Трампа, а для них это самое важное. А есть, может, даже больше, или, может, ну, та же самая сумма вот, людей, которые поддерживают Клинтона, это где-то на 50%. Но все-таки для них это не самый ключевой вопрос. Для Трампа это а. иммиграция, б. экономика. Ну, пожалуй, вот это самое важное его. Вот. И поэтому в этом вопросе...
Он не ключевой, но тем не менее, вот симпатии, чего больше хочется американцам? Ограничить? Или они так лояльны, терпимы, если надо, если страдают люди, то, пожалуйста, приезжайте?
Это полностью зависит от части страны, где вы бываете. Вот я сам из Нью-Йорка, например.
Так.
И город Нью-Йорк как бы довольно либеральное место. Вот. И очень много иммигрантов, очень много... людей, которые приехали из разных стран. Поэтому там вот, сильно за Клинтон вот, и поддерживал такую политику. Поедем куда-нибудь, не знаю, в Канзас, в Арканзас, в Техас, во Флориду, в Техас, где намного больше иммигрантов, обычно вот, из Мексики, вот, из Латинской Америки, и где люди по-другому смотрят на мир, вот, по-другому смотрят на... либо на борьбу с терроризмом или на опасность терроризма. Я думаю, что подавляющее большинство там против вот такого подхода, что давайте вот мы всех пригласим. Стоит здесь отметить, что в Штатах намного меньше иммигрантов приняли, чем, ну, например, в Европе. То есть если в Европе мы говорим уже про 1 000 000 человек, в Штатах мы говорим про 10 тысяч. То есть говорить, мы хотим это поднять на даже 500%, это все равно вот не то же самое, что происходит сейчас в Европе или в других странах. Поэтому скорее вот мы не говорим именно про реальность, о том, что будет дальше, но для тех людей, которые поддерживают Трампа, вот эта опасность терроризма людей из Сирии, которые приедут, для них это скорее вот психологическая вот такая.
Но он на это прямо и давит. Он говорит, что вы приглашаете неизвестно кого, мы не можем их проверить. Да. Вы приглашаете, мы их проверить не можем. Он все это говорил на дебатах.
Да. Я думаю, что вот для тех людей, которые именно его уже поддерживают, это очень сильно действует. Угу. Вопрос здесь, мы уже говорим про 10%, которые пока не выбрали или не решили вот между ними. И здесь это вопрос, это мы не хотим то же самое, что было. Это то, что отпугает нас от Клинтона. Угу. Но готовы ли мы принять этого человека, который мы не знаем, вот он готов быть президентом или нет, у него есть менталитет быть президентом или нет. То есть завоевывать больше или новых избирателей такими, вот именно такими темами непонятно, потому что все уже знают, как он относится к иммигрантам и как он относится к беженцам.
Да, и вы что скажете, Константин, вот по вашим наблюдениям в Америке?
Ну, вообще это страна иммигрантов, наверное, да, вы знаете, да.
Так она и говорит, что вот мы с мусульманами должны вместе строить.
Но вот электорат Трампа – это так называемые квадратные штаты. Это то, что в середине Соединенных Штатов. Там просто другая Америка. По-другому все устроено, очень мало иммигрантов. Они боятся. Это же еще и социальная проблема. Вот почему по поводу мексиканцев эти все разговоры, а огромное число нелегальных мигрантов. Огромное число. И они не платят налоги. И они фактически, паразитируют на американской системе. И выход либо дать им гражданство, за что выступают, не всем, а там большей части, за что выступают демократы, либо выселять, за что, не напрямую, но косвенно выступает Трамп. А квадратные штаты, конечно, это их меньше касается. Но, конечно, по идеологическим соображениям, это такая провинция, чуть туповатая такая, понимаете? По идеологическим соображениям, конечно, они поддерживают Трампа. Но это действительно не главная проблема. Главная проблема, кстати говоря, на последних дебатах, это Россия.
Александру
хотел сказать. Не все так просто. Российское телевидение таким образом педалирует тему выборов не только потому, что... не только телевидение, пресса и... слежу за пропагандой. Трамп уже несколько раз победил. Уже победил, уже все, и рейтинг там больше. Это попытка воздействия на электорат русский
Соединенных Штатов.
Значит, всего людей, понимающих по-русски, довольно много. 7 миллионов в Соединенных Штатах. Те, кто подключены ментально к этим каналам информационным российским, где-то около 500 000.
Да, там страшная борьба между отцами и детьми.
К счастью, они все расположены в демократических штатах. В Нью-Йорке, в Сиэтле, в Калифорнии.
Нью-Джерси.
То есть они не очень влияют, Но часть есть и в квадратных штатах.
В Нью-Йорке будут голосовать за Трампа родители тех детей русских, которые выехали. У них будет раскол в семьях.
Подавляющее большинство там демократов.
Там подавляющее большинство за Путина на Брайтон-Бич. За Трампа.
Здесь про украинцев, про поляков, которые еще составляют довольно часто.
Это только про выходцев из России сейчас говорим.
Американская система голосования, она очень специфическая. Там не все сваливается в одну кучу. Каждый штат голосует отдельно. И я говорю по поводу того, что Нью-Йорк – демократический штат, это значит, что победа Клинтон там обеспечена.
Это, конечно. Я говорю о том, что те иммигранты, которые живут в Нью-Йорке, они дадут голоса. Помните мои слова? Они свои голоса Трампу отдадут. Он получит от них. Именно от тех, которые за Путина, за Родину.
Получит. Фокус. Да. Он не может их получить. Это демократический штат.
Же говорю не об окончательном результате по штату Нью-Йорк, который он получит фактически, а получит какой-то процентик в том окончательном, который будет за Клинтон. Я имею в виду. Что-то он получит. Все-таки, тем не менее. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У нас привыкли сравнивать системы. Мы сопоставляем избирательные, Россию, Штатов. И в отличие от российской, где мы сейчас наблюдаем, некий отрицательный отбор, в силу известных, обстоятельств. Всегда считалось, что в Штатах, именно проталкиваются именно достойные и лучшие, мы видим, независимо от выборов, все-таки действительно это сбой, что у республиканцев вышел на поверхность Трамп. У меня вопрос, наверное, Константину и Александру Генису. Все-таки в силу чего они считают, в силу каких механизмов это произошло? То есть что-то подействовало, что отнюдь не самый лучший из республиканцев вышел. Спасибо.
Как же так получилось, спрашивает наш слушатель. Какой ужас. Как же так получилось?
На этот вопрос еще Сократ дал ответ. Народ не выбирает лучших из своей среды. Он выбирает таких же. Вот. И во-вторых, сложный такой психологический момент, связанный с тем, что вот почему человечество запрещает пропаганду фашизма. Ну, вот в Соединенных Штатах там этим можно заниматься, но это бесполезно. А там в европейских странах, в России, кстати говоря, пропаганда фашизма формально запрещена. Потому что идеи расового превосходства, идеи любого другого вида превосходства, они очень хорошо ложатся на сознание. Они – это такой легко воспринимаемый яд. Вот Трамп – это популизм, это тот же самый яд, он легко воспринимается, это как болезнь.
Но выбирают-то его все-таки на нас съезде, тем не менее, консерваторы, которые, это же не сидит простой народ.
Впервые за, по-моему, там, долгую историю республиканцев он встретился с огромной оппозицией в своих рядах, в республиканских, впервые. Там часть людей не просто не хотели его поддерживать, не хотели руку ему пожимать. Понимаете? Потому что...
Это как Мальцев в Парнасе.
Ну да, примерно, да. Популизм – это хорошо, это легко.
Но тем не менее, это, я говорю, консерваторы, я имею в виду консервативные люди, не из народа. Вот все-таки мне представляется этот съезд, может быть, это...
Это эвфемизм насчет консерватора. Это обычный популизм, перестаньте.
Нет, мне кажется, что сидят там люди на съезде уже, вот представляют собой не просто какие-то там народные массы, а что-то такое уже поднаторевшее в политике, я имею в виду. Уже опытные, матерые, все съевшие.
Никто не знал, что он так далеко пойдет, понимаете? Да. То есть все ожидали, что Трамп как-то вот, особенно к моменту дебатов, адекватным будет. Никто же не понимал, что он совсем без тормозов. Но совсем.
Вы знаете, изначально я воспринимал его именно как выбор, который раньше был против всех в России. Да. И если вначале мы смотрим, мы видим, 15% выбирают против всех. Но при этом, во-первых, огромные протестные голосования в республиканцев, и, во-вторых, не было хорошего альтернатива. Или слишком много их было.
Мы все помним, как сначала праймерис и так далее, какие-то звуки. Но потом-то, в конце концов, он выходит к людям, там же несколько кандидатов. Он же выходит к людям, которые все уже знают в этой политике. Какой на них популизм может подействовать? Все равно чем-то они руководствуются, когда
цинизм,
его одного оставляют.
Цинизм. Но у него рейтинг самый большой. Среди республиканцев самый
и
большой.
Все, и больше...
А дальше предположение, гипотеза о том, что он адекватен, нормален.
Понятно.
Но она не всегда верна, эта гипотеза.
Не знаю, совсем я просто хочу сказать, что не совсем цинизм. Я думаю, что это отчаяние. На самом деле, нужно, по крайней мере, признать, что есть много людей, какая-то существенная часть в Штатах, которые чувствуют, что политики их не слушают. И в чем опасность, мне кажется, этих выборов, это в том, что сейчас, я думаю, что Хиллари выиграет с разрывом, 8%, это большой.
Выиграет.
Но это не значит, что когда она станет президентом, что все будут ее воспринимать как человек, который, скажем, справедливо выиграла. То есть ей еще придется завоевать интересы этих людей, которые, может быть, чувствуют, что у них был кандидат никакой. То есть кандидат, который не был конкурентоспособным, несмотря на то, что они сами его выбрали.
Эндрю, я правильно понимаю, что все-таки формально, несмотря на то, что у него самый высокий рейтинг, они могли бы его не пропустить дальше съезд? Ведь мог все-таки другого кандидата, несмотря на его высокий... Это же не гарантирует самый высокий рейтинг прохождения на съезде.
Там вопрос лояльности, понимаете? Лояльности партии. Потому что партия – это же не только люди там, это некоторая программа, концепция. Концепция, которая отличается от демократической концепции. Снижением налогов, сокращением халявных всяких там выплат, социальных программ. Это программа. А Трамп пошел дальше, понимаете? Он... в некотором смысле пытался монополизировать, управлять этим процессом. Ну, понятно, что многие просто от него отвернулись.
Ну, мы не будем дальше на этом останавливаться, потому что, ну, уже он все, вот он уже, может быть, конечно, изменится что-то, и это будет не он, в конце концов, в ноябре.
Кстати,
но
сказать,
это запросто.
Насколько параллельно это... же Wikileaks развивался этот процесс. Был слив очень мощный, и вот этот скандал с сексизмом Трампа, он фактически микшировал, закрыл вот этот скандал с Wikileaks. Это известное дело.
Да. Давайте мы сейчас вот посвятим оставшуюся часть нашей беседы России, потому что уже в первой части дебатов было понятно, что, вот грубо говоря, да, вот Хиллари говорит, что нет у нас никаких точек соприкосновения с Россией по важным вопросам, а Трамп говорит, есть. Хиллари в лоб говорит, что это они, хакерствуют тут, бесчинствуют. Он говорит, что это может быть любой толстый мужик на диване, Китай, кто угодно. То есть уже было тогда. Сейчас. Что мы видим сейчас? Она впрямую, она в лоб опять ему говорит, что тебе вообще Россия платит. Ты покажи свои документы финансовые, потому что я подозреваю, что тебя так тащит Россия сейчас, что явно это за денежки. То есть явно совершенно у тебя какой-то финансовый сговор с ними. Буквально она ему это говорит. И дальше переход идет на... Ну, он говорит, это все ерунда, все понятно. И тут я вот хочу обратиться к Александру Генису. Дальше идет переход на Сирию. Она точно так же в лоб говорит, это Россия бомбит Алеппо. Россия уничтожает мирных жителей. Россия там убивает детей. А он в это время говорит, а мы должны с Россией... Нет, мы должны с Россией находить общий язык. Мы должны вместе с Россией и Сирией бороться с ИГИЛ. Понимаете, то есть тут уже абсолютно радикальный взгляд на то, как себя ведет Россия в Сирии. Абсолютно. Это наш союзник или это наш враг, который уничтожает мирное население. Вот здесь, Александр, скажите нам, пожалуйста, как реагируют на это американские избиратели, на этот их полярный взгляд на Сирию и на Россию?
Такой полярный, как кажется, потому что Трамп меняет свои взгляды все время. То он говорит, что нужно бомбить Сирию, то он говорит, что нужно не вмешиваться в иностранные дела. И поэтому он говорит каждую секунду то, что вызывает аплодисменты среди его сторонников. Поэтому я бы не прислушивался к его словам вовсе. Гораздо важнее то, что говорит Хиллари Клинтон, потому что я думаю, что именно она и будет президентом. И вы знаете, ведь это же не Клинтон говорит, не Хиллари говорит про Сирию, не Хиллари говорит про украденную переписку. Это говорит Америка, это говорят ФБР, это говорит президент Америки, это говорят те, которые имеют власть, имеют информацию и знают, что они говорят. И в этом отношении русская карта на этих выборах, она вызывает удивление, потому что если Россия решила поддерживать Трампа, то она это сделала таким образом, что Трампа просто не выберут именно потому, что Россия его поддерживает. И я полагаю, что трудно придумать более идиотскую манеру, как давить на какого-то из кандидатов. Потому что таким образом, естественно, американское отвращение к стране, которая пытается воздействовать на их президентские выборы. Именно об этом говорил президент Обама. И это вызывает прямо противоположную реакцию. Я думаю, почему так происходит? Ведь в России у власти находятся люди, которые занимаются секретной войной. Это люди, которые должны были бы понимать такие вещи. Но я думаю, что они двоечники, поэтому они не понимают, что они делают прямо противоположное тому, что выгодно их интересам. Кроме всего прочего, я не считаю, что Трамп выгоден для русского путинского режима, потому что Трамп непредсказуем. Любая политическая игра предусматривает одно – предсказуемость партнера. Трамп непредсказуем. И представить себе, что у него есть атомный чемоданчик, как называется по-американски футбол, этот чемоданчик, который позволяет запустить атомную ракету. По-моему, это страшно для всех, в том числе и для русского руководства. Поэтому мне кажется, что все это просто огромное недоразумение. И вмешиваться в американскую президентскую борьбу было опасно, и это контрпродуктивно. То есть то, что делает Россия, это вызывает отторжение, в первую очередь, от кандидата, которому она старается помочь. То есть я считаю, что они работают на Хиллари Клинтон. И я уже не раз встречал конспирологические теории о том, что это все Хиллари подкуплено Путиным, что она у него в руках и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, не забывайте, что 15% американцев уверены, что никакой высадки на Луну не было, а это все в Голливуде устроили. Всегда хватает людей, которые верят в летающие тарелки, в зеленых человечков в Крыму и так далее, и так далее. Поэтому это никак не повлияет на исход выборов. Что касается, почему же вот тут была замечательная интересная дискуссия, почему Трампа выбрали. Я думаю, что вот тут-то как раз нерв выборов. Дело в том, что Трамп протестный кандидат. И Андрей абсолютно правильно сказал, что это протест против политической системы Америки, которая зашла в тупик. Она в пати. 8 лет Обама сражается с Конгрессом, который не позволяет ему ничего делать. Вот это вот равновесие сил, и пытается Трамп каким-то образом обещает его разрешить. Каким образом, я не понимаю. Никто не понимает, включая Трампа. Но, тем не менее, он представляет себя как революционера, который изменит вашингтонскую игру. В это трудно поверить, потому что ни Трамп, ни Хиллари Клинтон это не способны. Если бы меня спросили, что нужно сделать для того, чтобы американская система двинулась дальше, я бы сказал, что нужно было бы выбрать не Хиллари Клинтона, не Трампа, а найти такого кандидата, которого еще не было. Ну, например, Сергея Брина. Вот сделать бы его кандидатом в президенты. И тогда, вот, к сожалению, не родился в Америке. Но я представляю себе людей, которые живут совершенно в другом мире и другими интересами, которые придумывают машины без водителей, которые хотят отправить людей на Марс. Что-то совсем другое. Что-то, нечто такое, что двигает Америку в другую, вообще весь мир, в другую сторону, в сторону прогресса. Понятно. И вот тогда, может быть, и мы бы и сдвинулись с мертвой точки.
Спасибо, Александр. Вот, Эндрю, что вы считаете, все-таки чья позиция ближе вот людям, с которыми вы общаетесь, разговариваете? Вы, конечно, не социолог, но, тем не менее, вы чувствуете американцев. Считают ли они, что Россия бомбит Алеппо, например?
То есть в Америке, то есть американцы, да. Я думаю, что они понимают такую позицию России в Сирии. Я не думаю, что это секрет сейчас, что как бы, в первую очередь, на самом деле, это поддержка Асада. Да. И, во-вторых, может быть, как бы еще можно бомбить ИГИЛ. Я думаю, что большинство американцев видят Россию как соперник вот именно в мире. Я не вижу, что у Трампа вот как бы именно какие-нибудь вот теплые слова про Россию будут ему помогать в этом, то есть выиграть вот какие-нибудь как бы, именно как бы большую часть голосов.
Это не в плюс.
Я думаю, что это в минус.
Интересно.
То есть я согласен как раз как бы с тем, да, что было сказано, потому что здесь тем более вот человек кажется к России, тем хуже для его шансов вот на выборах.
Вот такая сейчас обстановка. Вы согласны, да, Константин? Вот так вот сейчас.
Не совсем. Американцы изоляционисты. Их Сирия, какая Сирия? Где Сирия? Их это не очень интересует.
Да.
Понимаете?
То, что так много времени-то уделяется и на дебатах, и в прессе.
Это внешнеполитическая проблема. Там сейчас не погибают американские солдаты. Это не Афганистан, не Ирак. Поэтому она не занимает сознание американцев много места. Все понятно, так сказать, ну вот примерно. Россия противостоит там европейцам, коалиции, американцам в Сирии. Всем все понятно, но это не волнует. Это не волнует, потому что это не касается. Не касается армии, не касается значительной степени
бюджета. То есть эта часть дебата вообще пропадает с точки зрения влияния на аудиторию. Нам это не интересно. Ты
там
можешь говорить, что это...
Там есть составляющая, о чем говорил и Эндрю, Александр, это влияние России на электоральный процесс, на демократический процесс,
вот это
на
демократию.
Это не просто неприятно.
Неприемлемо.
Это оскорбительно, это неприемлемо, вот. И это очень серьезно. Именно поэтому Хиллари об этом так много говорит.
Мы должны закончить на этом программу, но мы с огромным интересом ждем третьего тура дебатов. И не говоря уже о выборах, будем следить вместе с российским телевидением федеральным, который этому уделяет массу времени.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. For long, wouldn't you tell me that?
better just by looking around. Sometimes you're not looking around.